Это Аюрведа Радио. Я приветствую всех тех, кто сейчас слушает наше радио. У нас начинается прямой эфир. Здравствуйте все те, кто хочет слушать этот эфир и, может быть, даже поучаствовать в нем. А сегодня у нас эфир с Алексеем Маховым. Мы продолжаем нашу большую важную тему «Законы Вселенной». Практически год мы рассматриваем эту тему, разделяя ее на некоторые подтемы. И сегодня, как мне сказал до эфира Алексей, мы продолжим рассматривать закон аскетизма. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы рады вас снова слышать. Спасибо, что вы снова в понедельник с нами. Я скажу, что наши слушатели могут также участвовать в этом эфире. А как же это можно сделать? Можно присылать свои вопросы. Вот в чем заключается ваше участие, дорогие слушатели. Наш почтовый ящик ayur@vedaradio.ru, а также наш скайп ждет ваших сообщений или звонков. И, как я сказала, мы сегодня продолжаем рассматривать закон аскетизма, а точнее, скорее всего, это будет заключительная наша беседа по этой теме, так?
Да, Олеся, вы совершенно правы. Сегодня мы завершаем этой беседой рассмотрение закона аскетизма. Я думаю, вполне достаточно для полученных знаний для того, чтобы уже уверенно ориентироваться в том, что такое аскетизм. И сегодня, если вы позволите, я сейчас могу начать рассмотрение последних тем, которые необходимы для полноты картины.
Да, конечно, мы вас слушаем внимательно.
Хорошо. Итак, сегодня мы начнем с того, что рассмотрим вкратце, как действует на нас наша судьба, то есть механизм действия кармы. Это очень важно, потому что, к сожалению, подавляющее большинство людей, ныне живущих на планете Земля, в силу отсутствия знания о том, как здесь нужно правильно жить, какие силы на них влияют, находится практически под 100% влиянием своей прошлой судьбы. Фактически человек, который не работает над своим сознанием, не занимается самосознанием или какими-то более продвинутыми духовными практиками, уже духовными практиками, он обречен жить своим прошлым. Потому что все желания, которые приходят к нам в ум, все мысли, которые вдруг нечаянно взбредают нам в голову, все, что происходит с нами в жизни, это наше прошлое. Знаете, так оно приходит к нам в виде поступков, которые совершают по отношению к нам окружающие живые существа, и в виде желаний, которые из ниоткуда возникают в нашей голове, и с которыми мы себя мгновенно отождествляем. И мы действуем фактически всегда на поводу этих желаний, считая эти желания своими и настоящими желаниями. Однако же веды говорят, что все это идет из нашего прошлого. И это и есть наше рабство. В связи с этим я хотел бы рассказать очень интересную историю, поучительную историю из вед о том, как нас держит здесь материальная энергия. Согласно ведическому знанию, все энергии, которые мы с вами рассматриваем, они суть являются, производными от материальной энергии Бога, на основе которой, собственно, все и держится здесь. И одному мудрецу, которого звали Аштавакра, задали вопрос: «Скажи, пожалуйста, уважаемый мудрец, объясни нам, как нас держит здесь материальная энергия? Ведь никто же вроде бы нас не приковывает ничем. Но однако же вот все говорят, во всех священных писаниях говорится о том, что материальная энергия нас держит. Объясни, пожалуйста, как она нас держит?» А мудрец Аштавакра, ни слова не говоря, поднялся, а тело его было увечным. Аштавакра означает «ашта восемь», а вакра означает «изогнуто». То есть оно изогнуто было в 8 местах. То есть он, такое вот у него тело было, нездоровое, не скажешь, что здоровое. И он встал и заковылял к ближайшей колонии, вцепился, обнял ее со всей силы, которая только у него была, и начал, что из силы, кричать: «Отпусти меня! Отпусти меня!» Ученики ничего не поняли, подошли к нему сказать: «Гуру, почему ты так кричишь?» А он кричал, держал эту колонну, вцепился и кричал: «Отпусти меня, отпусти!» Ученики подумали, что с гуру стало плохо. Они начали пытаться его отдирать от этой колонны, а он еще крепче в нее цеплялся и кричал: «Отпусти меня, отпусти!» Вот на самом деле, когда они наконец-таки поняли, в чем речь, он показывал, Аштавакра показал таким образом, как материальная энергия держит нас. Она нас не держит. Она нас совершенно не держит. знаете, мы сами за нее держимся.
Вот какой смысл, оказывается.
Да, и на самом деле, на первых порах вот люди, когда они начинают заниматься духовной практикой, вот как раз вот в этом состоянии находимся. Вот мы держимся изо всех сил за эту колонну, с одной стороны, а с другой стороны кричим уже заученно: «Отпусти меня, отпусти!» Но все равно очень сильно держимся. Почему держимся? Ответ очень простой: нам страшно. Нам просто страшно, мы не знаем, как не держаться. Мы миллионы жизней уже держимся за эту колонну, и нам кажется, отпустим мы ее. Ну ладно, у нас тут хоть какое-то понимание жизни есть. А если мы ее отпустим, мы вообще не понимаем. Что будет, мы не знаем. И мы очень боимся этого. Это первая причина, почему мы так вцепились в нее, в эту материальную энергию. Это не она нас держит, еще раз повторяю. Это мы, как маленькие дети, вцепились в юбку своей мамы. Мы ее как за маму считаем. Хотя она, в общем-то, не мама нам. Скорее, она пусть заботливая, но мачеха. Однако же мы держимся за нее. Есть другая причина. Эта причина заключается в нашем эгоизме. И потому что вот те самые веревки, которые держат, привязаны, которыми мы сами себя привязали к этой колонне, это гуны материальной природы. И почему нужно прилагать так много усилий, чтобы избавиться от влияния гун материальной природы? Почему даже для того, чтобы перейти на платформу чистой благости, я уж не про чистую благость говорю, просто даже под преимущественное влияние силы благости, чтобы перейти, почему нужно прилагать столько усилий? Ответ на самом деле заключается в том, что проблема глубинная заключается в том, что мы привязаны к гуне страсти и гуне невежества только потому, что и гуна страсти, и гуна невежества позволяет нам удерживаться в центре своего мира. Понимаете, они и та, и другая гуна говорят нам: «Ты Бог». Только по-разному. Гуна невежества уже без прикрас, просто «я Бог» и все. Знаете, так вот здоровается, да, царь, царь, царь. Помните, как Иван Васильевич меняет профессию?
Вот очень приятно, так царь. Же.
Бог, здравствуйте, Бог, Бог, Богован, Господь, Иисус, Христос, там, как угодно. Но на самом деле это так, понимаете, и ведь мы всю жизнь что делаем? Мы всю жизнь всем доказываем, что мы Бог. Мы всем доказываем просто, что такое гуна невежества в этом случае. Это когда люди неприкрыто, просто беспардонно уже насаждают понимание того, что он Бог.
А вот они кто-то может возразить: ну как, я не говорила, что я вот Бог.
Да, совершенно верно. Это означает пока гуна страсти. Я сейчас до нее дойду, все сразу станет понятным. Вот. И люди, они под влиянием гуна невежества, люди обычно не церемонятся друг с другом. И они, если что-то не так, это означает, кто-то посягает на меня, на мою божественность. Понимаете, моя божественная милость не согласна с таким пониманием вещей, и она тут же начинает очень сильно сопротивляться, причем чаще всего с применением физической силы. Вот. А в гуне страсти там по-другому, понимаете? В гуне страсти, если бы мы не считали себя Богом, мы бы никогда не злились. Понимаете? А зачем? На что злиться-то? Ну, на что? Ну, сказал кто-то, что-то сказал. Понимаете? Ну и что? Ну и что, что он сказал? Мы что, рабы его слов? Получается, да. Почему мы рабы его слов? Потому что мы боги, понимаете? Но нам недостаточно того, что мы считаем себя богом. Нам нужно, чтобы нам окружающие постоянно нас подпитывали вот этим. Они нам должны говорить: ты бог, это означает, вы должны мне служить. А вы должны мне служить означает, что пока как минимум вы должны меня уважать. На каком, собственно, основании, неизвестно. Понимаете? Однако же, так или иначе, мы ждем вот этого. И вот это ожидание почести называется гордыня. Представляете, как она тонко и глубоко сидит, насколько она пропитывает все наше существо. Даже вот такое вот, вроде бы что-то не то сказал, и мы сразу бурно реагируем в уме. Да, человек невежественный, он реагирует сразу словами и поступками, а человек страсти, он просто в уме реагирует. Понимаете, разницы-то нет на самом деле. Просто вот эта разница в реакциях, во внешних, мы называем воспитанием. Но с точки зрения вед это не воспитание, потому что мы в уме ему там все сказали, что мы о нем думаем, что словами, разницы особой нет. Просто за слова мы сразу можем реакцию назад получить, а за то, что мы в уме о ком-то плохо думаем, мы неизбежно то же самое получим, только через более долгий промежуток времени. И в связи с этим я хотел бы еще, может быть, так немножко в сторону, уйдя от нашей темы, рассказать одну историю про Господа Будду. Когда он уже обрел просветление и давал людям знания о том, как обретать просветление,
Вы знаете, что когда речь заходит о вере, о предмете веры, люди подчас реагируют очень бурно. Потому что вера, когда тема беседы – это вера, очень сильно цепляет самые глубокие струны нашей психики. И далеко не всегда, не каждый человек способен принять то, что говорит другой. И вот как раз Господь Будда в одном селении давал такую вот лекцию, давал, проповедовал. И один человек, он очень сильно разозлился, видно, задела его проповедь сильно за живое. И в конце он подошел к Господу Будде, и так как он не знал, как ему свою ненависть выразить, и он плюнул в лицо.
Ой-ой-ой.
Да, Господь Будда абсолютно спокойно, ни один мускул не дрогнул на его лице, но не из-за того, что он такой прям, знаете, хладнокровный владел собой. Нет, все гораздо глубже, понимаете, по-настоящему все гораздо глубже. Он абсолютно спокойно посмотрел доброжелательно на этого человека, вытерся и сказал: «Ты ничего больше мне не хочешь сказать?» Тот опешил так, потому что он не ожидал реакции. Он ожидал любой реакции, какую угодно. Его проклянут, там, на него плюнут ему в ответ, на него начнут кричать и ругаться. Но такой реакции он не ждал. И он просто развернулся и ушел. Когда же гнев этого человека поостыл, и он начал вспоминать то, о чем говорил Господь Будда на лекции, на своей, на проповеди, он сильно раскаялся. Он понял, что на самом деле просто у него ложное эго его перекрыло, его разум, и он в гневе совершил очень большое оскорбление на возвышенную личность. И он всю ночь не спал, думал, как же мне, вот, ну, как же мне сделать так, чтобы, ну, чтобы вот как-то искупить свою вину, что-то нужно сделать хорошее. Это же такая личность возвышенная, совершенно не разгневалась. И он придумал. Он нарвал цветов, и всю ночь он делал удивительной красоты гирлянду. Фактически произведение искусства. К утру эта гирлянда была готова, и когда на утреннюю лекцию люди стали подтягиваться к Господу Будде, который также сидел под деревом, как обычно, то на том же месте ждал людей, чтобы давать им знания. Этот человек пришел тоже с благодарностью, внимательно слушал всю лекцию. А в конце лекции подошел к Господу Будде и надел на него гирлянду.
Ай, как хорошо.
Да, все были счастливы, все захлопали в ладоши. Господь Будда посмотрел на него абсолютно так же, спокойно и доброжелательно, и сказал: «Ты больше ничего не хочешь мне сказать?»
Ага, то есть реакция одинаковая, интересно, да?
Человек был в шоке, он говорит: «Нет, я ничего не хочу тебе сказать, я хочу тебя спросить.
Теперь пошли вопросы.
Почему я вчера плюнул тебе в лицо, а сегодня я принес тебе свое сердце с этой гирляндой к твоим стопам? Но почему ты отреагировал одинаково?» И знаете, что Господь Будда ему ответил? Он ему ответил: «Потому что я не раб твоих поступков».
Здорово.
Понимаете? Это в этом вот глубина, понимаете, это невозможно имитировать. Этот пример показывает то, что человек, который достиг уровня благости, он свободен от реакции окружающих людей, потому что он не ждет их. Понимаете? А до тех пор, пока мы находимся под влиянием своей кармы, неизбежно мы будем ждать. Потому что хотим мы этого или не хотим, наша карма, она всегда будет настраивать нас на это. Потому что если мы имели с вами, ну, в кавычках, счастье, большое счастье, жить в 20 веке, вот, это говорит о том, что греховной кармы, к сожалению, у каждого из нас с вами за плечами гораздо больше, чем благочестивой. И это означает, что помимо нашей воли, каждое утро, хотим мы этого или не хотим, наш ум будет настроен эгоистично. Вот. И большинство из вас, уважаемые радиослушатели, которые занимаются как-то работой над собой, пытаются как-то менять свою жизнь, уже наверняка убедились в этом, что работаешь, молишься, там, мантру читаешь или желаешь всем счастья, желаешь, все классно, вечером в прекрасном состоянии сознания ложишься спать, утром встаешь, вот как будто вообще ничем не занимался. То же самое все. И многие люди, они очень сильно разочаровываются в этом. Проблема их заключается в том, что они не понимают, эти люди не до конца осознали. Или, скорее всего, они просто не получили вот этого знания о том, с каким грузом кармы приходится сталкиваться на самом деле. Мы, понимаете, в нас сидит вот это изнутри, внутри глубокое убеждение в том, что мы все классные ребята, классные. Особенно мы становимся классными, когда мы становимся смиренными. Мы смиренные, и мы гордимся своей смиренностью, понимаете? Или мы или гордимся тем, что мы там желаем всем счастья, или мы молитву читаем, или мантру повторяем. Этим же тоже можно гордиться, понимаете? А вслед за этим приходит ослепление. И ослепление означает в данном случае то, что мы почему-то начинаем считать, что мы знаем, сколько нужно прочитать нам мантры, или сколько нужно прочитать молитв, или сколько нужно желать счастья, чтобы очиститься от всех грехов. И если вдруг к тому моменту, к тому часу X, который мы сами себе по какой-то причине поставили, этого не происходит, и мы в очередной раз с утра выдергиваем себя за волосы из кровати, понимаете, нам кажется, что это очень несправедливо. Ну вот, таким образом, так немножко, может быть, так поэтично и образно мы с вами разобрали, что такое наша современная жизнь, и, собственно, был образ дан того, к чему человек может прийти, когда он начинает серьезно работать над собой, и этот уровень не является конечным, наоборот, это начальный уровень. То, что я говорил о Господе Будде, это начало пути, это первый этап, который человек должен достичь. Вот, таким образом, подытожив, у нас в тонком теле ума находится глубинная память. То есть есть область, определенное пространство. Это пространство невозможно видеть. Оно, ну, по крайней мере, человеку с грязным сознанием это видеть невозможно. Это может видеть только чистые люди. Но ее реально можно видеть. Находится глубинная память, пространство, в которой находится все. Все поступки, которые мы совершили за все время нашего пребывания в этой вселенной. Все без исключения, все, что мы еще не перестрадали или не перерадовались, то есть, в общем, все, что мы не отработали, там все это лежит. И все, что мы когда-либо хотели за все время наших жизней, и все, что мы пока еще не получили, там тоже лежит. Понимаете? То есть там лежат реакции на наши поступки и наши нереализованные желания. Вот эти вот две вещи там лежат в огромном количестве. И дальше что происходит? Очень хорошее было сравнение у Руслана Нарушевича. Вот он, я знаю, он давал лекции на Аюрведа радио по астрологии, если я не ошибаюсь.
Да, было такое.
И он приводил этот пример, я еще раз его приведу, потому что он очень показателен, он очень здорово показывает механизм срабатывания кармы. Я думаю, все знают, что такое музыкальная шкатулка. Это такой барабан, на котором в определенных местах стоят такие, ну, как назовем их, шипы или выступы. Вот. Дальше существует еще также 7, но у нас будет не 7, у нас будет 9. 9 таких пластинок, каждая из которых настроена на определенную ноту. И есть также ручка, с помощью которой приводится во вращение этот барабан. И когда барабан крутится, эти выступы поочередно или одновременно задевают эти пластинки, и возникает та или иная мелодия. Ну, устройство незамысловатое, однако же оно очень точно отражает то, что происходит с человеком, который находится под влиянием своей кармы. Ручку крутит время. Время крутит ручку безостановочно. Остановить невозможно. Вот эти выступы на барабане, это означает, это наши карма-васаны, это сгустки кармы. Либо это реакции на наши поступки, либо это наши нереализованные желания. А 9 пластинок, каждая из которых настроена на определенную ноту, это 9 планет, которые дают энергию на реализацию наших желаний, или они настраивают окружающих людей по отношению к нам так, как мы этого заслуживаем. И вот каждый раз, когда бинь, очередная карма-васана всплывает из глубины нашего ума под влиянием силы времени, что происходит? У нас вдруг возникает какое-то побуждение, и оно заставляет нас впадать в определенное настроение. Оно работает помимо нашей воли, и у нас возникает сильное желание, сильный энтузиазм достичь вот эту цель, хотя 5 минут назад мы ее совершенно не хотели. Совершенно не хотели. Кто сомневается, пожалуйста, проанализируйте, зачем вы входите в супермаркет и с чем вы оттуда выходите. Понимаете? Разница будет потрясающая. Все, конечно, зависит от размера кошелька. Вот чем ближе к зарплате, тем лучше. Вот скоро вот как раз наверняка будет получка в начале марта. Вот проэкспериментируйте.
Вы знаете, по-моему, у меня в память всплыла такая картинка, когда изображена женщина, стоящая у витрины магазина, и она молится: «Боже, дай сил зайти туда и купить именно то, что я хотела».
Это очень мудрая женщина. Вот это очень мудрая. Потому что в основном нас ограничивает только наша покупательская способность и способность, ну как, и грузоподъемность, если нет машины, конечно. Вот. Грузоподъемность, чтобы дотащить это до дома. Потому что иногда видишь, просто вот люди несут вот, ну, на пределе своих возможностей, там пакеты рвутся. Почему? Ведь не за этим шли, 100%. И что же происходит дальше? Вот это желание, которое оно просто вспыхивает в нашем сознании, оно полностью направляет нас на достижение той цели, которую мы когда-то хотели. Понимаете, но это было когда-то. А эта цель нам сейчас, может быть, совершенно не нужна. Но в этот момент, но это желание, оно нас не спрашивает, оно просто вспыхнуло, и все. И дальше, что происходит? Эта энергия, которая идет, дают, и эту энергию, кстати, дают планеты, на реализацию желания энергию дают планеты. Она созревает, время приходит, и все. Планеты по закону справедливости дают эту энергию. И дальше вся энергия нашего организма, она настраивается на достижение этой цели. И поэтому источник нашего счастья материального находится в нашем сердце, не дальше, в нашем уме точнее. И источник наших страданий на самом деле находится не перед нами, как мы думаем, знаете, а он находится прямо у нас в сердце. Понимаете, потому что в зависимости от того, как будет настроено наше сердце, то есть наш ум, так на нас люди будут и реагировать. Понимаете, если бы люди были все такие плохие, но почему тогда один и тот же человек на меня, допустим, реагирует плохо, а вот, предположим, на Олесю реагирует очень хорошо? Ну почему? Ну почему? Если бы он был плохой, он бы, наверное, на всех плохо реагировал. Однако же совершенно не так. Это говорит о том, что у меня дзынькнуло... Пружинка, которая заставляет теперь меня страдать, у меня из моего тонкого тела ума идет такая грязь наружу, что любой, кто на меня настраивается, мгновенно у него портится настроение. Понимаете, независимо от того, хочет он этого или нет. Просто у меня сила очень, очень сильно идет из сердца и очень грязная. А, допустим, вот у Олеси сердце чистое, у нее идет сила, которая настраивает всех людей по отношению к ней доброжелательно. И один и тот же человек с разными людьми беседует абсолютно по-разному. Если вы, допустим, об этом никогда не задумывались, проследите за собой. А настроение меняется в мгновение ока. Вот другу вы беседуете, допустим, с кем-то, третий человек подходит, все настроение мгновенно меняется. Почему? А потому что у него сердце по-другому настроено. У него пружинка дзынькнула немножко не та. Не то, чтобы он был плохой, просто у него период сейчас не очень хороший идет. Или наоборот, очень хороший. Итак, подытожим то, что было сказано. Человек, который не работает над собой, согласно тому, что было сейчас сказано, находится 100% под влиянием своей судьбы. И есть три способа противостоять вот этой карме, которая наваливается на нас каждый день. И во Вселенной есть три силы, которые лишают, способны лишить человека страдания, и они способны помочь человеку преодолеть плохую карму. Первая сила – это сила, которую мы с вами рассматриваем сейчас, это аскетизм. Вторая сила – это пожертвование, мы ее уже рассматривали. И третья сила – это жертвоприношение. И жертвоприношение мы с вами еще будем рассматривать, это у нас на будущее. И сейчас мы с вами из этих трех сил продолжим беседу об аскетизме. Сейчас это мы будем давать, я буду давать очень обзорно, потому что все это мы уже проходили, это как закрепляющий материал. Итак, аскетизм что дает? Это сила, которая позволяет человеку просто усилием воли назад вернуть себя в то русло, которое для него благоприятно, вне зависимости от того, чего в данный момент хочет его ум или тело. Понятно? То есть человек, у него возникает, вспыхивает в уме побуждение или в теле вспыхивает побуждение, но при этом у него не теряется понимание того, что ему благоприятно, а что нет. То есть он не становится одержимым этим желанием. Он способен управлять, контролировать это желание. И вот эта способность контролировать свои желания, то есть бороться с ними, сжигать ими, другими словами, в буквальном смысле слова, это вот эту способность дает аскетизм. Но, например, человек приходит, допустим, на учебу, и он знает, что тело сейчас, через 5 минут, как только он сядет, тело мгновенно захочет лечь. Это неизбежно, понимаешь? Понимаете? Потому что тело, оно не живет. Так же, как машина, она не живет. Она ездит до тех пор, пока в ней находится водитель. Не бывает злых машин, не бывает добрых машин там, или каких-то еще. Понимаете, так же и тело. Не бывает злых, добрых, потому что это просто материя. Злое или доброе тело, оно мы его воспринимаем таким, только потому, как настроено тонкое тело ума, которое находится в этом теле. Поэтому дальше человек, который приходит на, допустим, занятия, на лекции какие-то читать, слушать их, вот он знает, что через 5 минут его тело захочет лечь. И что он делает? Он заранее начинает совершать аскезу. Он берет и сидит прямо. Он сидит прямо и внимательно смотрит на лектора, он внимательно слушает то, что говорит. Через 5 минут он начинает уже чувствовать, что начинает его все затекать постепенно. И он что делает? Он продолжает сидеть. Любой нормальный, современный человек что сделает? Он согнется, он скажет, ну что такое, что-то как-то неудобно, надо откинуться назад. Да, и еще через 5 минут он уже ничего не слушает. Потому что вся его энергия сосредоточилась максимум в районе его желудка. У него там начинает урчать, он уже начинает думать о пирожках, там, пора уже кофе-брейк делать там, или еще что-то. Понимаете, но человек, который понимает, который не теряет вот это понимание того, что для него благоприятно именно сейчас. Сейчас благоприятно слушать материал, потому что это даст возможность сэкономить много времени при подготовке к экзамену. Там, или в целом эта информация очень важна, ее нужно переработать в знание, а это означает, нужно, чтобы она глубоко зашла. А для этого нужно сидеть с прямой спиной, чтобы энергия шла в высшие центры. Чтобы от сердца к сердцу, из разума в разум зашло знание, человек должен быть готов принять это. А это означает смиренное положение. Смиренное положение означает внимательное слушание и аскеза для тела. С прямой спиной сидеть, даже если неудобно. Дальше. Таким образом, что такое аскеза для тела? Аскезы для тела дают нам способность удерживать энергию, предотвращать уход энергии из тонкого тела в грубое. Понимаете, потому что как только энергия из тонкого тела уходит в грубое, это означает сразу лень, хочется спать, хочется есть, хочется комфорта, хочется секса, все. Больше телу не хочется ничего. Понимаете, ему учеба это, ему фиолетово.
Это как, кстати, в сказке вот про дюймовочку. Ну вот поели, теперь можно и поспать, ну вот поспали, теперь можно поесть, а вот теперь жениться хочу.
Да, вот совершенно верно, да. Поели, поспали, поженились, да, а квартирка уже есть в хорошем квартале.
Да, точно.
Вот, поэтому аскезы для тела необходимы любому человеку, который хочет получать любое знание, любой вид знания, какой только существует в этом мире. Будь материальное знание, будь то духовное знание, неважно. Даже в школе для того, чтобы эффективно учиться, или в институте, или в техникуме, необходимо совершать аскезы для тела. В противном случае в голову ничего не войдет. Следующее. Аскезы для тела, они что делают? Они прекращают бесконтрольную деятельность чувств, и они заставляют энергию идти в более высшие центры, поднимают ее вверх и позволяют человеку глубоко усваивать то знание, которое он слышит. Следующее – аскезы для речи. Аскезы для речи проявляются таким образом. Иногда, помимо нашей воли, нам хочется сказать что-то не так. Над кем-то посмеяться, о ком-то посплетничать, что-то еще такое. Особенно это сильно происходит, когда мы оскверняемся тем, что кто-то сплетничает рядом с нами. Это очень часто происходит. Сначала возникает неприятие к этому человеку, а потом хочется ему поддакивать. Это означает осквернение сознания. И вот когда человек внутренним усилием прекращает эту деятельность, то он совершает аскезу для речи. Сила воли – это сила аскез, понимаете? Поэтому человек, который больше начинает действовать таким образом, он все больше и больше постепенно начинает копить эту силу. И если даже сначала вроде бы кажется, я вот уже не сплетничаю, допустим, какое-то время, но я не чувствую перемен, подождите, нужно время. Понимаете, нужно, чтобы эта сила накопилась. И когда человек начинает регулярно совершать вот эту аскезу в речи, он удерживается от дурухти, от злой речи, а это сплетни, всякие глупые, пошлые шутки. Юмор, сам по себе юмор, он не является дурухтей, понимаете? Но юмор – это когда смеются все, понимаете? Самый лучший способ юмора – это смеяться над собой. Вот это самый лучший вариант. понимаете? Вот. Дальше. Однако же все вот эти вот пошлые вещи, те оскорбительные вещи, оскорбительные слова, они все являются злой речью, они разрушают, наоборот, разрушают накопленные аскезы. Поэтому человек, который хочет накопить в себе способность справляться со своей судьбой, должен удерживать свой язык от грязной речи. Есть очень хорошая методика, мы ее с вами обсуждали. Она заключается в том, что если приходится общаться с людьми, которые очень склонны говорить злые, грубые слова, осквернять человека своим языком, нужно просто молиться в это время, молиться прямо за них или желать им счастья. Это очень хорошая методика. Два варианта. Они либо с вами перестанут сплетничать и будут беседовать с вами достойным, цивилизованным образом, либо же вы станете для них неинтересны. Ну, слава богу, это их выбор будет. Понятно? То есть вот такая методика есть. Следующее. Аскеза для ума. Аскеза для ума является самым благоприятным видом аскезы, потому что это аскеза для ума означает попытка остановить карму до того, как она начнет проявляться. Например, когда карма у нас уже захватила тело, уже очень трудно что-то менять, понимаете? Когда объелся, уже все, поздно. Или когда проспал. Знаете, время, оно никого не ждет. Если проспал, значит, уже все, привет. Уже можешь, конечно, что-то делать, но ты должен понимать, счастье в этот день ты уже особо не получишь, потому что поезд ушел. Вот. Если же человек удерживается на уровне речи, то есть он тело контролирует, точнее, а речь еще не контролирует. Это означает, что способность удерживать тело резко тает начинает. Резко тает. Потому что через речь мы отдаем больше всего энергии в жизни. И если наша речь является пустословием, то есть мы говорим постоянно о пустых, неважных вещах, это означает, мы просто в унитаз сливаем все, что мы добились. Знаете, поэтому беседовать вообще друг с другом есть смысл только о том, что приносит счастье. Такая речь не является пустословием, она не является пустой тратой энергии, она наоборот, она дает энергию еще больше. Но если человек тратит ее на пустословие, он становится просто как дырявый горшок, в него никогда не нальешь воды. Только что-нибудь нальет, он буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль и выболтал все тут же. Вот, дальше, но человек, когда становится способным удерживать карму на уровне ума, то это означает автоматически контроль речи и контроль тела подключается сам по себе. Поэтому аскетизм для ума означает самый благоприятный. Теперь что такое аскетизм для ума? Это означает удерживать свою карму на уровне мыслей. У нас всегда сначала приходит мысль, потом желание, потом привязанность, потом страдание. Понимаете? Поэтому если сразу, как только мысль пришла глупая, ее сразу нужно, как человек будет в состоянии отбросить как ненужную. Он в состоянии себе сказать, мне это не надо. И занять свой ум более благоприятным, чем молитвы, например, пожеланиям всем счастья. Это нужно прям делать, понимаете, хотеться не будет в это время, особенно поначалу. Это потом уже придет вкус, когда появится вот это понимание, реальный опыт того, как молитва может реально сжигать эти желания. Они вообще никак в жизнь не придут. Знаете, их можно сжигать, эти дурные помыслы, но на это нужно уже иметь определенный опыт и практику. А сначала нужно просто побуждать, знаете, выработать в себе хороший условный рефлекс. Как только глупость заходит в голову, нужно сразу же минут 15, а то 30 молиться. Если есть возможность вслух, замечательно, вслух. Нет возможности, значит, нужно молиться про себя и удерживать себя от глупости, то есть не говорить ее и не совершать. Вот, понимаете, то вот такие аскезы дают самый быстрый прирост силы, потому что они не позволяют проявляться ни глупости ни в словах, ни в теле. Поэтому аскетизм для ума является самым благоприятным. Следующее, что следует сказать на эту тему, что аскеза, сила аскеза, она накапливается. Нельзя, неправильно будет думать, что человек совершил там 2-3 недели, совершает аскезу, и он должен рассчитывать на то, что все, он теперь крутой супермен. Ведь это неправильно на самом деле. И нужно тратить время, годы нужно тратить на то, чтобы достичь большой силы аскетизма. Поэтому в целом в наше время путь работы над собой, он состоит не только из аскетизма, а из других, и культивирования себе других качеств, и это все нужно делать параллельно. Также нужно правильно совершать пожертвования, и человек должен совершать жертвоприношения, о которых мы с вами будем говорить, если Господу будет угодно, в будущем. Однако же есть еще одна практика, которую дает очень, очень большой прирост силы, позволяет форсировать вот этот процесс накопления силы аскез в своем сознании, в своем сердце. Эта практика называется обеты. Обет – это добровольная клятва на совершение или воздержание от определенных действий. И человек, самое главное, что должен совершить, что должен делать человек в практике обетов, он должен соразмерять свои силы. Лучше брать тот обет, который готов человек выполнить, и может он его выполнить на 100%. Нет смысла, например, брать обет такой: я теперь до конца своих дней буду вставать в 4 утра. Это не обет, это называется просто бахвальство. Потому что если ты сейчас не можешь в 4 утра вставать, ну почему ты думаешь, что ты сможешь вставать, допустим, через месяц? Понимаете? То есть нужно трезво оценивать свои возможности. Например, можно дать обет вставать на 15 минут раньше. Ну, на 15 или на 5 минут раньше можно вставать. Но, понимаете, тогда как этот обет нужно давать? Обет не надо давать на всю жизнь. Потому что у нас нет силы понимать, как мы будем жить. Вот, поэтому обет нужно давать на какой-то небольшой срок. Оптимальный вариант — от недели до месяца. То есть человек, что он делает? Он приходит, встает перед образом Бога или перед священной книгой, что, собственно, одно и то же. Вот. И он говорит: дорогой Господь, я хочу послужить тебе вот следующим образом, что следующую неделю я буду вставать на 5 минут раньше для того, чтобы иметь в это время, в эту неделю, на 5 минут времени больше, чтобы желать всем счастья, или на 5 минут больше, чтобы молиться тебе. То есть это очень важная вещь. То есть аскеза, высвободившееся время, или аскеза должна быть направлена не на увеличение могущества, понимаете, потому что это аскеза в страсти будет, а она должна быть направлена на увеличение счастья. Согласно ведам, общение с Богом дает самое большое счастье. Поэтому вот аскеза такая, вот, которая направлена на там, уменьшение количества сна, уменьшение количества еды и всего прочего, она должна быть связана обязательно с тем, что приносит счастье. И такой человек дает обет, потому что он следующую неделю встает на 5 минут раньше. Все, и он, так как он дал обет, все, с этого момента мосты сожжены. Назад уже дороги нет. И в обете, обет, он работает либо на 100%, если человек его соблюдает всю неделю, он получает 100% результат этого обета в свое сознание. У него начинает копиться вот эта сила аскетизма. Если хоть раз нарушил, хоть раз проспал, хоть на минуту, все, полностью все накопленное, вся накопленная аскеза вот этим обетом, она вся уничтожается. То есть обет действует либо все, либо ничего. Поэтому нужно очень четко соблюдать две вещи. Во-первых, брать обеты, которые по силу нести. И второе, брать их не на всю жизнь, не на какой-то длинный срок, а брать их лучше на короткий срок, а потом брать их снова, 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 снова. Понимаете, и вот так вот постепенно человек начинает копить в себе силу аскетизма. И он становится все дальше, чем дальше он становится все больше и больше контролировать себя в течение дня. Понимаете, контролировать побуждение своего языка, контролировать побуждение своего тела, понимаете, контролировать побуждение своего ума. Понимаете, вот это вот бесконечное бла-бла-бла-бла-бла в уме, которое вот оно крутится, крутится, крутится. Есть возможность остановить. Есть, но для этого нужно силу накопить. Потому что почему оно крутится? А его сила определенная крутит, понимаете, которая из нашего глубинной памяти выходит. Это наша карма тяжелая, понимаете. Ее, чтобы остановить, нужна другая сила. Знаете, против лома нет приема. Знаете, если нет другого лома, да, на 5 сантиметров длиннее. Вот нам нужно такой вот лом себе в сознании найти. Точнее, его нужно выковать. И вот практика аскез, практика обетов дает возможность ковать себе вот это оружие, с помощью которого можно сражаться со своей плохой кармой.
А вот давайте еще разберемся с таким моментом. Вы сказали, что обеты не стоит давать на всю жизнь. Но я думаю, что многие слушатели Аюрведа Радио знают, что есть такие обеты, которые даются духовному учителю, и они даются на всю жизнь. Вот как это правильно понимать?
Ну, вы абсолютно правы, Олеся, конечно. Я не говорю здесь о таких возвышенных вещах, как принятие духовного учителя. В целом, конечно, духовный учитель, когда он принимается, тут уже, вы знаете, я бы не назвал даже это обетом на самом деле. Знаете, процесс приема духовного учителя сродни возвращению домой. Знаете, вот представьте себе, что, уважаемые радиослушатели, что вы вдруг в какой-то момент в результате работы над собой глубоко осознали тот факт, что вы здесь одиноки, абсолютно одиноки. Абсолютно никого. Людям рядом, окружающие вас, они живут по большому счету своей жизнью. Знаете, просто судьба с кем-то свела. И, ну, кто-то, да, у кого-то больше взаимопонимания, у кого-то меньше, но вы, когда вы глубоко работаете над собой, вы осознаете одиночество в какой-то момент. И вот в этом состоянии вы вдруг счастливым стечением обстоятельств, или другими словами, по промыслу Господа, вы встречаетесь с тем самым человеком, который становится вам ближе всех в жизни. Ближе всех. Это духовный учитель. Понимаете, принятие такого человека не назовешь обетом. Хотя формально это обет. Понимаете, но правильно принимаемый духовный учитель, с которыми выстроены отношения правильно, не формально, понимаете, а глубоко и по-настоящему, этот обет настолько приносит столько счастья, что его нарушат, в каком случае можно. Невозможно отказаться от выполнения этого обета. Понимаете? Поэтому здесь я не говорю о таких возвышенных вещах. Здесь нужно... Я говорю о тех вещах, с которыми... с чем мы сталкиваемся с вами повседневно. Я говорю о том сером дне, в котором мы с вами живем. Как его сделать счастливым, золотым, сияющим. И это все, это счастье, это сияние, это все дарить другим. Вот о чем мы здесь беседуем. Конечно, принятие духовного учителя – это обет на всю жизнь. Но принятие духовного учителя – это принятие того, кто ближе, чем кто-либо в этом мире. Понимаете, духовно ближе. А это означает, резонируете вы с ним на самом-самом глубоком уровне. И чем больше с ним общаетесь, тем глубже и счастливее контакт. Кто захочет нарушить такой обет?
Да, вы так здорово рассказали духовному учителю, что я очень рада все-таки, что я задала этот вопрос.
Возможно, я тоже рад, спасибо.
Возможно, такой вопрос возникал в головах наших слушателей. А если возникают какие-то другие вопросы, я напомню, что их можно присылать прямо сейчас на наш почтовый ящик ayur@vedaradio.ru, а также в вашем распоряжении наш скайп. Аюрведа Радио, наше имя в скайпе. Пожалуйста, еще несколько минут мы слушаем внимательно Алексея, практически не перебивая, по крайней мере, вопросами от слушателей, а дальше уделяем внимание именно этим вопросам.
Хорошо. Итак, подытожим. В практике обетов самое главное два обстоятельства соблюдать. Это нужно разумно, а это означает правдиво относиться к своим возможностям. То есть брать обеты те, которые реально возможно выполнить. И второе, обеты брать не на постоянной основе, а брать обеты на определенный промежуток времени, после которого нужно брать обеты дальше, продолжать их. То есть начинать нужно всегда с малого. Не нужно сразу пытаться взять такую аскезу, под тяжестью которой просто грохнешься и будешь валяться. Толка от этого не будет никакого. Вот. Теперь дальше. Еще есть одна вещь, которая очень важна. Этот аспект часто выпускается нами из виду, но он очень важен. Этот аспект называется посвящение аскез. Аскезы никогда не должны совершаться для себя. Это очень важно понять. Это краеугольный камень. Если мы будем совершать аскезы для себя, гуна страсти стопроцентная. Стопроцентная гуна страсти, которая в конечном счете станет невежеством. Если посмотреть историю в Пуранах, которая описана в Ведах, есть такая категория живых существ, которые называются демоны. Вот, демоническое живое существо отличается тем, что оно находится всегда в противостоянии, то есть оно в противостоянии с Богом, у него богоборческая идея. То есть оно Бога ненавидит или не любит, по крайней мере, очень активно. Но эти живые существа, они тоже совершают аскезы. И в Ведах описано, какие жуткие аскезы совершали демоны. Ну, например, был такой демон, которого звали Хираньякашипу. Он стоял, если я не ошибаюсь, несколько тысяч лет на вершине горы на большом пальце левой ноги. Несколько тысяч лет. Его тело съели муравьи за это время. Он держался только силой своей аскезы. Несколько тысяч лет. Представляете, какая аскеза? Мало кто сейчас способен, если вообще хоть кто-либо способен такую аскезу. Но смысл был какой? Цель была какая? Обрести могущество. Понимаете? Он хотел стать бессмертным. Он хотел стать неуязвимым. Он хотел стать самым сильным. Но зачем опять? Затем, чтобы удовлетворять свои чувства, чтобы стать властелином вселенной. Итог какой? Печальный. Дальше, следующий была другая личность, тоже очень могущественная, тоже демоническую природу имела. Она предлагала Господу Браме, совершала аскезу, знаете какую? Она просто отрезала себе голову и предлагала ее Господу Браме в качестве подношения. Представляете, это же чудовищная аскеза. Чудовищная. Нам на пальчики там порежемся ножиком, уже не знаю, как больно. Понимаете, но эта личность, она была способна такую аскезу совершить. Но зачем, опять же? Какая причина? Это причина обретения могущества. И она посвящает вроде бы эту аскезу, но эта аскеза, она сама по себе, она не имеет ничего общего со счастьем. Она не направлена на счастье, она направлена только на одно, на усиление могущества, чтобы затем с помощью этого могущества насаждать свое понимание вещей. Понимаете? Поэтому нужно знать, что аскезы должны совершаться всегда только с одной целью – стать способным нести счастье другим. Это самое важное – стать способным нести счастье другим. И поэтому человек, который правильно настроен, в этом, когда он берет обет или совершает какую-то аскезу, это естественным образом приходит понимание того, что сами-то мы мало на что способны. И поэтому человек, когда он совершает, допустим, обет, он берет у Господа, перед Господом клятву дает о том, что он будет, например, там, вставать на 5 минут раньше или там, удерживаться от излишнего количества пищи, от излишнего сна, от излишнего услаждения своих чувств. И вместо этого будет стараться чувства направить на более возвышенные какие-то объекты. Следующее, что он должен сделать, он должен попросить у Господа благословения. Понимаете, это очень правильное поведение, когда человек в этом случае он не гордится собой, потому что самая большая проблема, с которой сталкиваются аскеты, это гордыня от того, что ты реально чувствуешь, что ты становишься сильнее. Сильнее становишься. Аскеза – это механизм. Человек, который просто механически аскезу соблюдает, он становится сильным, но при этом очень гордым. Понимаете, и он начинает очень гордиться собой. Он может летать там, или он может еще что-то, он может еще что-то делать. Он может очень здорово контролировать себя. Но для чего? Чтобы манипулировать другими людьми, например. Понимаете, чтобы вбивать им в голову то, что ему выгодно. Так это же тоже все возможно с помощью аскезы. Все что угодно можно достичь. Любого могущества. Вопрос только во времени и интенсивности этой аскезы. Но для того, чтобы вот в это, как говорят православные святые отцы, говорят, в прелесть в эту не впасть, или другими словами, чтобы не оскверниться гордыней, нужно сразу же после того, как человек берет какой-то обет или совершает какую-то аскезу, перед тем, точнее, как он ее совершает, или сразу после дачи обета, он должен просить у Бога благословений. Господь, благослови меня, пожалуйста, на соблюдение этой аскезы с целью, с единственной целью – обрести любовь. С целью сделать окружающих меня людей счастливее, хоть немножко счастливее. Потому что сейчас я понимаю, у меня нет силенок даже на йоту их счастливее сделать. Я хочу, чтобы они были счастливы. Поэтому благослови меня, пожалуйста, на то, чтобы у меня была сила на это. Понимаете? Вот это умонастроение является правильным. Поэтому в соблюдении аскез существует, еще раз подытожим, несколько очень важных условий. Первое. Аскеза должна быть направлена в конечном счете на обретение счастья, на принесение счастья другим. Второе. Для того, чтобы увеличить интенсивность аскеза, означает ускорить накопление силы аскезы в своем сознании, аскеза должна быть неразрывно связана с практикой принятия обетов. чтобы аскеза, накопленная сила аскезы не вызывала в рост параллельный рост гордыни. Нужно постоянно после дачи обета просить у Господа благословения на совершение этого обета, а по окончании обета нужно посвящать полностью все результаты этого обета и совершенные аскезы нужно отдавать назад Богу как благодарность за то, что Он дал силу эту аскезу совершить. В этом случае человек получает в свое сознание все силы, которые ему необходимы, и при этом он совершенно не гордится, потому что гордиться ему на самом деле в этом случае нечем. Но что он реально осознает, что не он добился, не он такой крутой и могущественный, а Господь по своей беспричинной милости дал ему силы для того, чтобы иметь возможность как-то действовать в этом мире более цивилизованно, нежели до этого времени, до этого момента. Вот на этой теме я завершу, пожалуй, нашу беседу, ну, по крайней мере, свой монолог.
Да, мы поняли.
Про аскезы. И если есть вопросы, то с удовольствием готов на них отвечать.
Да, конечно, вопросы есть. Мы поняли, с каким умонастроением нужно подходить к этому делу. Но, тем не менее, вот наши личные желания у нас остаются. И вот несколько ранее, чем вы закончили пояснять об аскезах, к нам пришел вопрос, поможет ли соблюдение обетов, воздержание от вредных привычек и аскезы какие-либо осуществить заветное желание. Ну, вы об этом говорили, а вот еще я хочу дополнить, что если все-таки мы хотим, чтобы, ну, хочется иногда, чтобы что-то в жизни осуществилось, нужно знать какие-то определенные аскезы, направленные на конкретное желание. Или можно любую аскезу как-то приурочить, приспособить к любому желанию?
Аскеза является универсальной. То есть аскеза, любая аскеза, которую человек соблюдает, она дает ему возможность достигать своей цели. То есть в основном, если мы посмотрим, почему мы не достигаем своих целей, причина одна, у нас просто нет на это сил. У нас нет сил даже помнить об этой цели, понимаете? Мы просто забываем. Те, кто, например, молитвенной практикой занимается или пожеланием практикой, пожеланием всем счастья, мантрой медитации занимается, ну, знают, что дольше минуты удерживаться в понимании того, зачем я это делаю, крайне тяжело. И то минута – это еще очень круто. Хотя обычно 7 секунд достаточно. Еще молитва до конца не пропета, или мантра, или счастье до конца фразы. Я желаю всем счастья не сказано, а ум уже мысленно варит завтрак.
Да, бывает.
Или идет на работу, там, или уже ругается с соседкой, вспоминая, что там было вчера. Или, например, там была какая-то приятная беседа. Понимаете, вот это означает отсутствие силы. Человек, который начинает копить себе силу аскез, фактически он становится способным достичь, чего он хочет. То есть аскеза не является какой-то узконаправленной силой. Она дает способность достигать исполнять любое желание, какое угодно. Вопрос только в количестве силы, которая накоплена.
Понятно, спасибо. А вот Дмитрий из Риги интересуется, какие аскезы нужно совершать, чтобы научиться что-то делать руками. Ничего не могу толком сделать руками. Ни рисовать, ни даже распилить ровно. Вот тоже можно любую аскезу совершать для этого.
Здесь можно, конечно, любую, но здесь лучше параллельно с совершением аскезы набираться опыта. Понимаете, ведь аскезы можно как научиться... Как можно научиться, стать резчиком по дереву, раз уж у нас про распилить? Два варианта. Вариант номер один. Обычно понятный нам всем современным людям. Нужно совершать аскезу. Какую? Нужно найти хорошего мастера по дереву. И нужно ходить к нему, записаться к нему в ученики. Так? И учиться. Ну, например, в техникум пойти куда-то, там учитель есть, он научит. Научит тому, так и рано или поздно получится. И это вот это все. Хождение в техникум, выполнение домашних заданий, внимательное слушание там на занятиях. Это все является аскезой, понимаете? Это аскеза, она направлена на достижение конкретной цели. Есть другой способ, он для нас совершенно парадоксален и непонятен, работает точно так же. Нужно найти возвышенную, очень возвышенную личность, имеется в виду духовно возвышенную, которая обладает тем качеством, которое вы хотите у нее перенять. И нужно потом что сделать? Нужно сделать либо изваяние этой личности, либо ее фотографию там в рамочке, и нужно поклоняться этой личности. Понимаете, нужно служить ей каждый день, и это нужно служить помногу. И тогда, даже не видя эту личность ни разу, то есть имеется в виду ни разу, даже лично не общавшись с этой личностью, вы получите то же самое умение, что и она, что и обладает эта личность. И в Ведах есть такая история, Махабхарате. Был такой человек, его звали Экалавья. Он родился в семье рыбака, в обыкновенной семье рыбака, но по качеству он был воин. И в то же время жил великий учитель, которого звали Дроначарья. Но он обучал воинскому, он был учитель Данурведы, он обучал воинскому искусству, но обучал он только царевичей. То есть реально тех людей, которые потом должны становиться воинами, во главу войск вставать. И когда Экалавья пришел к нему, он сказал: я не возьму тебя, я не буду тебя учить, потому что ты не царевич. То есть ты не царского рода, тебе это не твоя задача. Вот, ты не должен обладать этими знаниями. Но Экалавья знал вот этот принцип служения, принцип передачи знания через служение, через предание себя. Нам очень трудно понять это и реализовать сейчас, поэтому мы в основном первым путем идем. Но что он сделал? Он сделал изваяние Дроначарьи и поклонялся ему. Он поклонялся ему очень долго, он омывал его, он кормил его, он предлагал ему гирлянды из цветов, он предлагал все необходимые предметы для поклонения, он пел ему определенные молитвы. Параллельно с этим он занимался тоже, но он делал все один. И он обрел все способности, которые были у Дроначарьи. Причем Дроначарьи об этом даже не догадывался. Нам это непонятно сейчас, к сожалению. Однако же, вот вам два варианта. Но проблема заключается в том, что для того, чтобы второй вариант обрести, в нашем современном мире очень трудно найти личность, которая была бы одновременно, обладала теми умениями, которые вам нужны, и параллельно с этим была бы очень возвышенной. Потому что вы обретете все качества той личности, которой вы поклоняетесь. Но если при этом, допустим, он человек, золотые руки, но любит выпить, понимаете, вот обретете все качества. Поэтому, может быть, лучше в наше время все-таки каким-то прикладным наукам обучаться вот где-нибудь в учебном заведении. Это лучше будет все-таки. То есть лучше к этой личности оказывать почтение, но не предаваться ей, как духовному учителю, например, нужно предаваться. А если вы хотите какие-то глубокие уже духовные вещи узнавать или работу, очень эффективно работать над своим сознанием, то вот эта вторая методика, этот принцип Экалавьи, его есть смысл использовать. Понимаете? Потому что если вы начинаете поклоняться какой-то возвышенной личности, например, духовному учителю, или вы Господу напрямую можете поклоняться, вот, то тогда вы обретете все качества рано или поздно объекта своего поклонения. Здесь вопрос только времени и вашего старания. Такой вот ответ.
Спасибо. Есть у нас слушательница, одна из наших постоянных слушательниц, Юля, которая хочет задать свой вопрос в эфире, прямо в прямом эфире, прямо сейчас. Если она сейчас поднимет трубку, то так и случится. Алло.
Да.
Здравствуйте, Юля. Можете задавать свой вопрос. Кратенько желательно.
Да, у меня...
Вот, к сожалению, вместо вопроса мы слышим гудение. Похоже, гудение исчезло. Юля, вы случайно не исчезли вместе с гудением? Алло?
Да.
Вы можете задавать свой вопрос? К сожалению, я так понимаю, что или Юля вместе с гудением у нас в эфире появляется, либо ни того, ни другого. Иногда так случается. Но на этот случай есть всегда у нас вопросы, пришедшие в письменном виде. И вот вопрос интересный, на мой взгляд. Аскеза дает силы, а для аскезы тоже нужны силы. Можно ли просить сил у Господа для аскезы?
Конечно. Конечно, очень хороший вопрос. Я об этом как раз и говорил, что когда мы берем обет или когда мы приступаем к совершению какой-то аскезы, наиболее благоприятно попросить силы на эту аскезу у Бога, понимая, что у нас, у самих этих сил-то особо и нет. Потому что если бы они у нас были, то мы бы, наверное, уже жили как-то по-другому. Понимаете, человек, который осознает свое, ну, скажем так, не самую сильную природу в этом мире. Вот. Он настроен смиренно. При этом, если аскеза направлена на любовь, на увеличение любви, на увеличение счастья для других живых существ, на служение, другими словами, на служение другим живым существам, Господь дает силы на это. Однако же, кстати, поэтому спасибо за вопрос. Я, в общем-то, думаю, что достаточно это сказал. Однако же, просто хочу заметить, пользуясь моментом, если мы просим у Бога аскезы для себя, то в этом случае мы не можем рассчитывать на то, что Он нам поможет. И на этот счет есть очень хороший анекдот. Он хороший, поэтому я думаю, что будет уместно его здесь привести. Господь приходит к своей супруге и говорит: «Ой, ты знаешь, так мне надоели эти все вот верующие. Они все время молятся мне: дай денег, да дай денег, дай денег, да дай денег». Его супруга спрашивает: «Зачем им так много?» Он говорит: «Не знаю, ни разу не давал». Смысл анекдота сводится к тому, что просить у Господа материального, то есть просить у Господа чего-то для себя, это означает наносить ему оскорбление. Потому что то, чего мы достойны материального, мы и так уже получаем. То, чего будем достойны, мы уже получим. И не надо об этом думать вообще. Неужели вы думаете, что Господь не снабдит всех нас тем, чего мы заслуживаем? Поэтому спросить еще дополнительно чего-то материального нет никакого смысла. И так все будет. Все, что достойно, все, чего достойны, все будет. Все, чего мы недостойны, просить бессмысленно все равно не даст. Не наша, ну не та личность. Однако же, если человек хочет быть счастливым, он должен понять этот принцип основополагающий, что счастье находится не когда мы хотим чего-то для себя, а счастье находится в сфере деятельности, направленной на то, чтобы сделать счастливыми других. И чем больше человек в своей жизни пытается делать счастливыми других, тем больше он становится счастливым сам. Вот и все. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам за ответ. Есть у нас два вопроса, которые немного связаны между собой. Я их зачитаю по порядку. Пока первый вопрос от Сергея. Одна девушка взяла обет повторять 8 кругов каждый день, я так понимаю, махамантры, а потом поняла, что она повторяет 8 кругов от страха, а не от чувства долга. Что делать в таком случае?
Ей нужно повторять то количество мантры, которое она может повторять.
А если уже дала обет, что 8
будет? Она что, пожизненно его дала?
Вот не указали.
Вот поэтому здесь такое... Здесь нужно действовать следующим образом. Если у этой девушки есть наставник, вот, она должна прийти к нему и рассказать об этом, о той ситуации, в которой она находится. Понимаете? Это очень важно. Дальше, если у нее наставника нет, и она просто сама вот просто подумала, что она вот может там повторять там такое количество кругов, и начала, и вдруг поняла, что взяла слишком сильно, слишком много для себя, вот, то в этом случае она должна попросить прощения за свою самонадеянность. Потому что нас зачастую гордыня толкает на этом. Она нам говорит: ты можешь, все можешь, классно, давай, под танки. Вот. Но это оказывается не так просто, понимаете? Потому что важно, особенно если человек начинает духовной практикой только заниматься, здесь важно не количество. Здесь важна искренность. Но какой смысл бубнеть? Бубнить никакого смысла нет вообще. Никакого, никакого толка не будет. Есть люди, которые занимаются десятками лет, но не достигли в молитвенной практике прогресса только потому, что они формально относятся к этому. Понимаете, мы не должны быть формалистами. Духовное развитие – это неформальный процесс. Это очень тесный, очень теплый, очень искренний процесс, когда человек очень сильно вовлечен в это. Но есть здесь и другая опасность, о которой я тоже должен предостеречь. Есть опасность, заключающаяся в том, что в определенные периоды времени нам становится тяжелее повторять то количество кругов, допустим, или то количество молитв, которые мы, скажем, давали обеты повторять. Знаете, мне сложно сказать по письму, в каком состоянии находится наша уважаемая радиослушательница, поэтому вот самое разумное поведение для нее будет заключаться в том, если она найдет себе наставника и будет руководствоваться в молитвенной практике не своими какими-то желаниями, которые могут меняться, а она будет находиться под чутким и мудрым руководством человека, который будет вести ее. Вот я думаю, что лучше всего, если наша уважаемая радиослушательница поступит таким вот образом. Это будет для нее самым благоприятным. Потому что в молитвенной практике, с одной стороны, не должно быть лени, но с другой стороны, и вот этого вот чрезмерного напряжения, которое потом приводит к усталости и отвращению к этой деятельности, тоже быть не должно. Понимаете? Вот такой ответ.
Спасибо.
Пожалуйста,
за ответ.
Найдите себе квалифицированного человека, который вас вел бы по духовному пути.
Следующий вопрос схожий, но, возможно, вы что-то добавите. Интересуется слушательница из Канады. Что же все-таки делать, если не сдержала обет? Начинать сначала, просить прощения?
Да, да.
Угу,
да,
все верно.
Совершенно
логика
верно.
Правильная.
Да, вы правильно. В вашем вопросе содержится и ответ. Если обет не удалось удержать, ничего страшного. Просим прощения у Господа, раскаиваемся, берем следующий, просим благословения опять, берем немножко поменьше. Понятно, что такое не утащим. Все, берем меньше. Нормально. Вы поймите, в духовном пути, в духовной практике упасть не беда. Падают все. Беда не подняться. Понимаете? Вот не подняться беда. Когда человек упал и начинает себя жалеть. Вот я такой. Ведь жалеть себя можно совершенно по-разному. Ой, я такой падший. Я такой падший. А сам валяется и балдеет. Понимаете? Ну что ты теперь ноешь, что ты падший? Это понятное дело. Мы тут все одинаковые. Надо работать каким-то образом. Что теперь стонать-то? Понимаете? Поэтому самое главное. Упали, не смогли сдержать обет. Ничего страшного. Возьмите поменьше немножко. Полегче будет, но зато стабильнее. Понимаете, нужно по чуть-чуть действовать, не надо хватать то, что мы не можем утащить. Вот есть еще очень хорошая притча на этот счет, она из православной традиции, из христианской, точнее, традиции, но она применима ко всем. Один человек постоянно молился Богу и говорил: «Господь, у меня такая вот судьба, вот такая вот, ну не могу, я просто уже не могу от этой судьбы, достала она меня, дай мне другую судьбу». И он молился очень искренне. И вот как-то раз во сне он видит, что вот Господа самого он не видел, но Господь ему говорит: вот, пожалуйста, я услышал твои молитвы, заходи, вот он видит такое помещение, заходи туда, выбирай себе ту судьбу, которая твоя, которая тебе будет вот по плечу, как ты думаешь. И он заходит, открывает, а там вся комната заставлена крестами. И одни кресты огромные такие, дубовые там кресты, некоторые там из железа огромные, тяжелые, другие совсем маленькие. Прямо вот маленькие совсем крестики такие. И он ходил, выбирал. Один что-то померяет, что-то тяжелый. Другой, ну, вроде как несерьезно маленький. Третий какой-то неудобный. Вдруг смотрит там в закутке, там пылью покрытый. Стоит какой-то крест. Он его взял. О, говорит, мой, мое, мое. Снимает с него этот покрывало. Его имя написано. Вот, понимаете? Вот у нас со аскезами должно быть так же. Не нужно брать слишком мало, потому что не будет прогресса. Лень духовная не будет, не даст работать. Не нужно брать на себя, с другой стороны, слишком много, потому что прогресса тоже не будет. Потому что под лежачий камень вода не течет. По пути духовному нужно идти. Понимаете? Поэтому нужно брать ровно столько, чтобы удерживать себя в таком, знаете, алертном состоянии, не давать себе расслабляться. Вот так вот человек должен жить в аскезе.
Спасибо. Есть у нас еще один звонок, и сейчас мы услышим еще одну слушательницу и ее вопрос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в эфире, и мы слушаем внимательно ваш вопрос.
Да, здравствуйте. Я бы хотела узнать, а вот, допустим, я сейчас нахожусь на четырех кругах, делаю джапу, читаю махамантра, четыре круга. Через сколько времени можно увеличивать круги, и как часто, чтобы или какой максимум нужно достичь, за какое время? Скажите, пожалуйста.
Спасибо вам за вопрос. Не существует такого понятия, что какое-то количество кругов махамантры должно быть достижимо за определенный период времени. Это все очень индивидуально. Поэтому ответ такой. Вам нужно сейчас думать не столько об увеличении количества кругов или там скорости их увеличения, а вам нужно найти человека, который стал бы вам наставником. Понимаете? Потому что только обладая таким плотным, теплым контактом с наставником, вам предоставится возможность увеличивать количество повторений вашей молитвенной практики настолько, насколько это вам нужно. Невозможно просто вот взять и сказать, так, у нас скорость нарастания кругов там по кругу в неделю, понимаете? Это, это глупость, так нельзя. Нет никаких, никаких общих рекомендаций, потому что у каждого человека это совершенно индивидуально. Я вам могу сказать, вот у меня был опыт, я 4 круга, например, читал, по-моему, 2 года. Понимаете, я читал их 2 года, но понимаете, я старался их читать правильно.
Да.
Понимаете, не просто бубнить, но нужно реально понимать, что ты делаешь. И здесь важно не количество, а качество. Я не понимаете, пожалуйста, не понимайте меня буквально. Это не значит, что вам нужно 2 года. Совершенно не значит. Возможно, вам нужно больше. Но я не могу сказать, не имея никакого контакта с вами, просто по вашему звонку сказать вам, сколько вам нужно, нужно ли увеличивать или нет. Это может сказать только тот человек, который ведет вас. Понимаете, в духовном пути нужно иметь всегда водителя. Понимаете, нужно иметь того, кто будет вести вас.
Очень понятно. Спасибо большое вам.
Спасибо и вам за звонок. Вопрос, как говорится, интересный, но и сугубо индивидуальный. А далее у нас есть еще один слушатель на сей раз. Зовут его Виталий, как я могу судить по имени в скайпу. И у него тоже есть свой вопрос. Виталий сейчас появится у нас в эфире. Алло. Виталий, я слышу сразу же по первым звукам, что у вас включено радио. Вам нужно выключить радио, чтобы суметь общаться с нами. Вот такая система, иначе просто никак технически не получится.
Итак, уже выключен?
Хорошо, Виталий, вас очень хорошо слышно. Пожалуйста, задавайте свой вопрос, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, спасибо за вашу помощь. Эта тема очень актуальна для меня. Да, потому что я пробовал брать аскезы, и у меня не получалось их выполнять. И у меня такая проблема, что я считаю, что я ленивый и безответственный по жизни. Хотя постоянно жизнь меня ставит такие условия, что дает мне управлять коллективом, допустим, и брать ответственность на себя за других людей. И мне очень сложно это делать. Очень большое напряжение. Я ем очень много сладкого в последнее время, и я услышал, что Аюрведа говорит, что это признак большого напряжения. Я пытаюсь соблюдать режим дня и так далее, но, к сожалению, у меня пока не получается победить свою лень.
Угу. Хорошо, я готов ответить вам. На самом деле у вас проблема не столько в том, что вы безответственный или ленивый. Этого нет. У вас проблема в том, что вы немножко склонны к самоедству. Вы уж простите, пожалуйста, что я так вот на весь эфир говорю, но это просто действительно реально. Это реальная вещь. Это проистекает из того, что вы немножко сконцентрированы на себе. У вас есть самолюбие такое хорошее. Вы действительно руководитель, это нормально. Но оно у вас... Вы ставите себе немножко завышенные требования. В этом проблема. Немножко снизьте те требования, которые вы себе ставите. Проблема не в том, чтобы сразу достигнуть за 5 минут того, что вы хотите. Понимаете? В любой деятельности вы, как руководитель, лучше меня знаете. Есть хорошее правило. Правило 3П. Должны соблюдаться последовательность, постепенность и постоянство. Поэтому, если вы, допустим, за месяц не смогли там как-то улучшить свой режим питания или режим дня или еще что-то, это не провал. Понимаете, это говорит о том, что вам нужно просто больше времени. Пожалуйста, если я вдруг как-то задел вас своим ответом, простите меня за это, но просто это очень сильно чувствуется в вашем голосе. У вас нет ни лени, ни расхлябанности, ничего. Вы нормально, на этот счет у вас все в порядке. Пожалуйста, не ищите в себе то, чего у вас нет. У вас все хорошо. Просто есть немножко нетерпение, хочется результатов побыстрее.
Хорошо. Спасибо. Но... Я просто, допустим, у меня есть проект, который уже надо скоро сдавать.
Так.
И я не в состоянии, честно говоря, даже его начать. Я ищу какие-то другие, я доделываю другие дела, вместо того, чтобы я не могу приступить к нему. Хотя я знаю, как его делать, но у меня просто нет этой силы.
Хорошо, тогда я вам хочу сказать, что когда вы взяли перед кем-то ответственность, если вы взяли перед кем-то ответственность за выполнение какой-то работы, у вас нет выбора. У вас нет выбора, чтобы не делать этого. Вы можете, если вы чувствуете, что сами не можете, не успеваете по каким-то причинам, но есть еще время, чтобы кто-то другой мог сделать это дело, этот проект выполнить, другой. Вы прийти должны честно к вашим заказчикам и сказать: извините, я не могу выполнить работу. Но если при этом вы подставляете этих заказчиков, это означает, вы не имеете права отказываться. Поэтому здесь вы уже должны руководствоваться не своими «хочу» или «не хочу», «могу» или «не могу», а здесь уже идет речь о чувстве долга. Вот здесь нужно уже, знаете, как говорится, если уж взялся за гуш, не говори, что не дюж. Все, здесь нужно доделывать, и на будущее нужно просто понимать, что брать на себя больше, чем сможешь понести, невозможно. Тем более, если вы знаете, как его делать, у вас нет никакого, скажем так, никаких шансов, никакого оправдания к тому, чтобы не делать его. Здесь нужно действовать из чувства долга. И я думаю, что если вы занимаетесь каким бы то ни было видом работы над собой, желаете ли вы всем счастья, повторяете ли вы какие-то молитвы или мантры, просите, пожалуйста, у Господа, настраивайтесь таким образом, чтобы выполнить свой долг. Понимаете? Для мужчины самое большое счастье в этом мире доступно тогда, когда он выполняет свой долг. И я думаю, так как вы берете проекты, наверняка чувствуете, да, когда проект сделан хорошо, вовремя, вы чувствуете большое счастье, что вы людям принесли пользу. Так?
Да.
Так вот, пожалуйста, не сходите с этого пути. Потому что на этом пути мужчина обретает счастье, когда он преодолевает свое «не хочу», преодолевает свое «не могу», преодолевает свое «не знаю». Понимаете? С помощью аскезы возможно преодолеть все, что угодно. Пожалуйста, если вы занимаетесь любым видом духовной практики, направьте сейчас силу своей молитвы на то, чтобы помочь людям в том, чтобы сделать этот проект. Попросите у Господа помощи в том, чтобы... и дал вам силы и решимость на то, чтобы завершить начатое, взятые на себя обязательства выполнить не для себя, а для этих людей. Понимаете, нужно отказаться от мысли о себе. Потому что люди ждут от вас, понимаете? Люди ждут от вас, что вы сделаете эту работу. Поэтому как можно в этом случае отказываться? Нужно брать и делать. Все, здесь уже никаких не бывает вариантов. И вы увидите, 100% увидите, что как только возьметесь, появятся силы. Это судьба вас сейчас проверяет, насколько вы серьезный человек. Она мужчин вот так проверяет. У меня то же самое. Поэтому я вам так говорю. Не далее, как вот буквально несколько дней назад то же самое было. Поэтому я так очень эмоционально рассказываю. Тоже пережил точно такая же вещь. Такая вот психическая неспособность. Ее нужно просто в себе поломать. А ломать ее нужно в себе с помощью вот этой силы, которая воспитывается, когда человек счастья всем желает, когда он Господу молится и просит: Господь, пожалуйста, я хочу, чтобы эти люди были счастливы. Хочу, чтобы для них, я хочу сделать для них то, что выполнить все обязательства, которые я взял перед ними. Вот так нужно настраиваться.
Видимо, Алексей, не зря вы все-таки вот пережили накануне такую ситуацию, и не зря у нас сейчас прозвучал подобный вопрос, для того, чтобы вы могли реализованные какие-то знания рассказать. Виталий, спасибо вам за звонок. У нас осталось всего немножко минут до окончания эфира, и чтобы успеть, два вопроса разобрать, мне так хотелось бы. Я предлагаю на следующий вопрос ответить очень коротко, буквально «да» или «нет». Лия спрашивает, можно ли делать аскезы без определенной цели?
Нет.
Нельзя.
В этом смысл теряется. Что означает тогда аскеза для вас, если вы не имеете цели? Аскеза – это всегда лишение себя ненужного во имя достижения каких-то, во имя достижения каких-то результатов. Если вы не знаете результатов, то тогда вы даже не знаете, что для вас аскеза.
Угу.
Понимаете? Поэтому аскеза всегда должна быть направлена на какую-то цель.
Да, мне кажется, без цели просто даже не удастся совершить аскезу. Просто так.
А что является в этом случае аскезой, а что не является? Сложно понять, если нет цели.
Угу. Да, хорошо, это понятно. Тогда заключительный, я думаю, вопрос у нас в эфире. Юля спрашивает, обязательно ли женщине искать наставника женщину? Или же это может быть и мужчина?
Это может быть мужчина. Но лучше, если, если, допустим, женщина одинокая, то есть девушка, например, или женщина одинокая, лучше, если это будет в данном случае, если это будет семейная пара, то есть наставник и его супруга. И общаться они должны в этом случае, доверительные беседы, вот все должны идти втроем. Если же девушка замужняя, женщина замужняя, то беседы тоже должны в этом случае, в идеальном варианте, тоже и должны идти втроем. В этом случае наставником может быть как мужчина, так и женщина. Но если наставник мужчина, то лучше, если беседы будут идти вместе с супругом. Это лучше. По многим причинам, потому что есть определенные законы, определенные закономерности в общении. Людей, когда сталкиваются противоположные люди противоположного пола, очень сильно, сильно реагирует другая половина. Вот, у нее возникает очень сильная зависть. И вот чтобы эта зависть не росла и, и семейные отношения не начинали потихоньку давать трещину, лучше всего общаться таким образом. Однако же, если человек достиг уровня святости, то со святым можно общаться и женщинам, и мужчинам абсолютно одинаково. Там уже никаких проблем нет. Такой ответ. И еще, Олеся, если будет, есть у меня возможность, вот последний звонил нам молодой человек, как его зовут?
Алекс, Виталий. Виталий, или сейчас мы, сейчас я точно вам скажу. Виталий, да, совершенно верно.
Виталий. Это был Виталий. Вот, уважаемый Виталий, если вы сейчас нас еще слушаете, я хочу вам сказать одну вещь очень важную. Если у вас есть возможность, включите у себя дома, чтобы дома постоянно звучал голос святого. Пожалуйста, сделайте это. Это очень вам поможет. Угу. Пускай он звучит круглые сутки, не выключаясь, потихонечку, чтобы никому не мешал, но пусть звучит. И особенно звучит, если вы дома работаете, очень хорошо, значит, пусть звучит и дома, когда вы работаете. Если вы работаете как-то вот в коллективе или где-то, то как, старайтесь улучшить момент, если есть возможность послушать голос святого, включайте и слушайте. Чем больше будете слушать его, тем лучше, тем стабильнее будет у вас состояние. Спасибо еще раз за внимание вам.
Спасибо. Я думаю, Виталий продолжает слушать все-таки Аюрведа радио, он услышал вас, а в крайнем случае этот эфир у нас через некоторое время можно будет прослушать в записи, как Виталию, так и всем остальным нашим слушателям. Это был последний эфир в этом месяце, а вот следующий месяц, замечу, у нас пройдет практически совершенно без прямых эфиров, потому как я уезжаю на целый месяц. 1 марта у нас состоятся целых 2 эфира, и потом вот такой будет перерыв. Но, тем не менее, вас, уважаемые слушатели, ждут многие интересные лекции в записи различных лекторов. А вот с Алексеем мы снова услышимся в эфире Аюрведа радио в начале апреля. То ли это будет 1-го, то ли 8-го числа, это мы еще уточним. Следите за расписанием и за новостями на нашем сайте vedaradio.ru. Алексей, вам большое-большое спасибо и всего хорошего.
Спасибо большое и вам, Олеся, за прекрасный эфир. И вам, уважаемые радиослушатели, за замечательные глубокие вопросы. В них чувствуется ваша искренность, искренняя заинтересованность и желание как-то менять свою жизнь. Спасибо вам большое за ваше внимание, за то пожертвование, которое вы совершаете, пожертвование вашего внимания, вашего времени. И оставайтесь с нами, мы постараемся и впредь не расстраивать вас, а вместе узнавать все глубже, понимать нашу природу, чтобы становиться всем счастливыми. Будьте счастливы. До свидания.
Спасибо и до свидания в весеннем месяце апреля.